Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня игумен Арсений Девятеряков, настоятель Спасо-Преображенского монастыря в городе Белеве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню нашим радиослушателям и вам, что в этих программах, в этих беседах, которые мы с Кирой по вторникам на радио «Вера» ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. У многих, я думаю, тех, кто смотрит со стороны на церковь, на религиозную жизнь, есть такое интуитивное представление, что человек на алтаре, в алтаре стоит, нам вон выше, вот он в облачении, какой-то он особенный, другой. Вот ему на роду было так написано стать священником. А между тем священниками не рождаются, а становятся, и это люди, вышедшие из того же общества, из той же среды, как и их современники, но почему-то вследствие каких-то жизненных выборов они дерзают служить у алтаря, преподносить людям таинство, и вот так вот посвятили свою жизнь Богу. Не все верующие этот путь выбирают, не все верующие мужчины к этому чувствуют призвание, то есть вот люди таким путем. И нам кажется, что это всегда путь каких-то вопросов, ответов, поисков, сомнений, преодолений, и, наверное, вот поиск ответов на эти вопросы может быть интересен и релевантен, соотнесен с жизнью любого нашего радиослушателя, который тоже также себе вопросы о вере ставит. Вот о вашем пути мы бы сегодня хотели поговорить, на какие-то вопросы вместе с вами поразмышлять.
Отец Арсений, скажите, пожалуйста, вот вы иеромонах. Естественно, каждый человек, который делает вот такой глубокий, кардинальный выбор в жизни, он наверняка проходит какие-то этапы на пути к этому. А какие вехи вот этого пути были у вас? Почему именно монашество? Мы даже сейчас не говорим про священство, потому что монахов у нас довольно немного было за всю историю нашей программы. И, конечно, мы просто обязаны, если можно так выразиться, задать этот вопрос. Почему монашество?
Ну, можно сказать, что приводит Господь и нам самим поистине как какой-то призыв изнутри, когда человек доходит до какого-то определения и уже начинает понимать, что вот именно жизнь в миру, она не совсем отвечает каким-то тем требованиям,
потребностям,
да, потребностям, mm-hmm. что человек желает себя посвятить полностью служению Богу, вот, и отречься от каких-то вот этих внешних обстоятельств, которые мешают ему всецело себя именно посвятить на служение Богу, церкви и людям, вот, которые в этой церкви находятся. И наступает этот момент, и принимается такое решение. Но вообще, вот так, судя по своей жизни, да, такое ощущение, как будто Господь как-то руководил, да, своим моим путем жизненным, да, что я вот именно вот пришел в монастырь, стал монахом. Вот. А уже священство, это уже как, конечно, уже это уже такое послушание, которое было возложено священноначалием, вот, который мы принимаем сан, вот, а монашество — это, конечно, такой выбор личный. И выбор этот был сделан, ну, не просто, потому что серьезный шаг, вот, но с Божьей помощью этот выбор был сделан, и по этому пути, слава Богу, я иду. Когда-то давно я, мой духовник, игумен тоже, вот, я когда-то еще совсем молодой, приезжал к нему вот на исповедь, и как-то так, ну, такой совсем, еще и тогда не воцерковлен, но все равно как-то вот на исповедь старался хотя бы раз в год появляться, uh-huh. вот, и я спросил, не понимаю вас немножко, как вот вы, монахи, живете, такая жизнь не совсем обычная, привычная, но вот Господь управил так, что теперь я живу этой жизнью, слава Богу, благодарен Богу за это.
Путь к вере и в вере – это часто путь этапов, от одного этапа к другому. Вот, а какие важнейшие этапы на вашем пути к вере и вере вы бы обозначили? Вот вы уже начали рассказывать, что был период такой какой-то очень поверхностной воцерковленности. А вот что ему предшествовало? Как из него, из этой поверхностной воцерковленности вы все-таки пришли глубже к церковной жизни?
Ну, когда-то так, первый этап это рождение, появление в этот мир.
Логично.
Вот, родился я в такой, в обычной семье, вот, в семье рабочих. Люди трепетно относились к вере, но не были воцерковлены, не были воспитаны в вере, мои родители. И, ну, в 6 лет я принял таинство крещения, вот, что послужило вот таким тоже был такой какой-то, да, тоже вот после этого таинства у меня болезнь очень, так, бронхиальная астма, и она сошла на нет буквально там в течение каких-то, может быть, года-двух, то есть как бы такое тоже исцеление произошло. И всегда как-то, ну, ходили в храм редко, но как-то все равно к храму вот как-то такая дорога была показана моими родителями, и как-то все равно я к этому относился трепетно, немножко так. Ну, не был воцерковлен, занимался спортом. Вот мы с, когда-то вот у нас там был, где я родился, это город Каменск-Уральский Свердловской области, там был военно-патриотический клуб. Вот, он был связан с казачеством, с казачьим обществом, вот, и наши наставники нас как-то, после того, как их начал окормлять иеромонах Нестор тогда, иеромонах Нестор, который приехал восстанавливать порушенный там монастырь, вот, помню, мы готовились к соревнованиям и увидели, нам сказали, сейчас черные монахи приедут в зал освещать, чтобы меньше травмы было, соревнования по рукопашному бою, и приехали, для нас это было немножко так необычно, в мантиях, строгие, в клобуках, вот такие вот, все-таки какие-то не от мира сего, какие-то такие люди, как действительно какие-то для нас тогда какими-то инопланетянами казались. Вот. А потом наши наставники всех нас чуть ли не в приказном порядке, так, грешники, на исповедь, к батюшке, он же на вас окормляет.
Очень по-военному так.
Да, да, многие, между прочим, как немножко так воспротивились наши, ну, так сказать, курсанты, и, ну, все равно пошли все. И вот я первый раз попал на исповедь. Вот это было мне 16 лет, и как-то после этого все-таки благодать таинства, она коснулась все-таки сердца. Вот хотя я пришел, думаю, ну, что мне сейчас сказывать? Это вроде все как обычно, все как у всех,
всех, да.
А потом уже как-то оно, первый раз пришел на исповедь, второй раз пришел, потом причастился, и как-то вот начал потихонечку молитву утром, вечером читать. Вот потом был период, когда где-то по своей юности отходил от, так, редко посещал, но в целом все равно к храму тянуло. Вот, ну и благодаря своему духовнику, вот его молитвам, да, как были непростые моменты в моей жизни, вот, Господь, он же, когда человек отходит от правильного пути, да, Господь, желающий всем спастись и в разум истины прийти, он нас обращает к себе чем? Бывает скорбями, бывает болезнями. Вот в жизни был тоже у меня непростой период, и вот благодаря этому периоду вот как-то Господь меня привел. Действительно, осознание того, что вот все-таки жизнь нужно свою менять, и жизнь нужно менять ее в целом, полностью. И потихонечку я пришел к своему духовнику, который, видимо, за меня так особо молился, вот, настоятель монастыря, и начал там жить, начал там трудиться. Вот, через полгода был облачен в подрясник. Вот, и 4 года нес послушание, то есть был послушником, вот, а потом уже был пострижен монашество, вот, с наречением имени Арсения, в честь преподобного Арсения Великого.
А долго вы были монахом до принятия сана?
Не очень.
Вот у нас все, кто приходит в такого рода программы, именно иеромонахи, игумены, все не очень говорят, потому что, ну, действительно, ну, мы понимаем, и время такое было, и сейчас часть остается, что священников мало, даже сейчас мало священников вот на всю полноту Русской Православной Церкви, очень мало, их не хватает для того количества верующих, которые сейчас есть, это факт, просто посчитано статистически. Поэтому, да, вот человек, как правило, принимает постриг и очень быстро становится священником. И мне поэтому каждый раз очень интересно спросить, вот этот период монах, но еще не священник, вот что это за жизнь? Ведь это, по идее, то, к чему человек стремится. Когда вот он уходит в монастырь, может быть, я сейчас предполагаю глупость, но человек хочет жить в монастыре, быть монахом, и, ну, в известной степени быть необремененным тем служением, которое есть священника, чтобы было больше личного времени на молитву, на уединенность, на внутреннее делание, а ему, по сути, поручают работу с людьми. Священник, он всегда такой центр притяжения разных людей. Вот что это за период монашества без священства? Расскажите об этом.
Ну, в любом случае, монах, он, его главное дело – это молитва. Как говорил преподобный Серафим Саровский, говорит, монах – это как без молитвы, это как обгорелая головёшка, да, то есть из нее уже ничего не сделаешь, вот, и уже и даже в топку не пойдет. Вот. А, конечно, самое главное – это молитва, молитва келейная, молитва церковное, общее правило, общие службы, вот. Но монах – это еще и послушание, вот. А послушание, они, особенно новоначальным, да, по слову преподобных наших отцов, что он должен постоянно трудиться, 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 трудиться. Даже, может быть, какое-то более малое правило, но чтобы новоначальный находился в трудах, чтобы не было никаких помыслов, чтобы все-таки плоть была нагружена, то есть были физические какие-то труды, вот. Конечно, это время вообще, то есть когда человек принимает постриг, то время, как первое время, он на крыльях летает, монах, то есть такое время такого особого духовного состояния, да, и действительно, чтобы это время такое, чтобы человек действительно сформировался как осознание, что он монах, что у него уже не, скажем так, не имеет каких-то таких свободных прав, потому что, ну, монашество – это есть отречение своей воли, это есть полностью послушание, то есть это есть три обета, которые дает монах, вот, которые он неукоснительно должен соблюдать на протяжении всей своей жизни до конца своих дней. Поэтому здесь монах, он все-таки особо себе не предоставлен, поэтому он, конечно же, это все есть труды такого, как-то такого времени. А вообще, вообще, конечно, все должно созидаться по порядку, да, вначале строится фундамент, потом строятся стены, потом строится крыша. Вот, а если человек, скажем так, еще неопытный духовно, да, и он начнет углубляться в молитвенное делание, да, без какого-то должного руководства, без особого благословения на то, то человек может так чрезмерно. Чрезмерность, она в любом ее проявлении, она не нужна. Если человек начнет даже там сугубо молиться, перестанет трудиться, вот именно монах, а тем более новоначальный, его может повредить. То есть всему свое время. Когда человек уже возрастает, тогда уже ему уже где-то уже пора уже уделяться, уединяться, ну, духовно имеется, возрастает, уединяться для какого-то особого такого молитвенного подвига. Преподобный Варсановий Оптинский, он мечтал, да, вот когда унес все в свои послушания, он особо мечтал о том, что вот настанет время, пойду на покой, будет у меня келейка, буду заниматься Иисусовой молитвой. Хотя он и во время своего послушания, конечно, то есть он упражнялся и совершал молитвенное свое делание, но особым образом, чтобы можно было это делать. У нас сейчас, к сожалению, очень так часто встречается такие случаи, что вот человек приходит в монастырь, он говорит, все там, я сюда пришел молиться, вот дайте мне келью отдельную, я сейчас там буду пойти, буду бить поклоны, вот, ну, все должно быть поровну, все должно быть вовремя, и все должно быть
в балансе.
Да, в балансе, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Девятеряков, настоятель Спасо-Преображенского монастыря города Белёва, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот то, как то, что вы сейчас рассказываете о монашеской жизни, применимо к жизни мирян? Ну, мы вас и спросили про монашество, но среди наших слушателей, я так полагаю, меньшинство монахов,
да,
и большинство мирян, а при том, что вы, как мне кажется, сейчас говорите о некоторых универсальных законах духовной жизни, но вот поясните как-то, а вот к нам, простым людям, как вот эту меру искать, в чем она заключается?
Ну, во-первых, вот во всяком деле нужно руководство. Особенно в деле спасения души обязательно нужно духовное руководство. То есть как-то пытаться, конечно, есть какие-то ситуации, когда невозможно. То есть человек далеко живет где-то, и там невозможно там, редко там посещать, там, то есть нет возможности посещать часто храм. Вот, тогда, конечно, там ну, есть святоотеческое наследие, которым, ну, которым тоже нужно пользоваться с руководством, с рассуждением. Сейчас, слава богу, есть разные и средства связи, да, и есть и разные какие-то средства общения, то есть, чтобы можно было как-то все-таки посоветоваться со священником, задать вопрос, да, что читать, а как молиться, какое правило. Вот, но при этом священник должен понять, что какой образ жизни человека, да, какое его здоровье, то есть, чтобы какое-то, дать какое-то молитвенное правило, дать какой-то совет духовный, то есть, нужно понимать все-таки, да, то есть, чтобы врач поставил правильный диагноз, да, ему нужно знать всю историю болезни, да, пациента. Также и здесь, идет тоже и духовное врачество, и духовное руководство, поэтому обязательно должен быть духовник у человека, который вот пытается спасаться, спасать свою душу. Во-вторых, все-таки надо нам понимать, что чувство меры должно быть во всем, да, вот, как говорят про монахов, опять же, вернусь к монашеству, да, о чем мы говорили, что у монаха есть, да, вот, как у птицы два крыла, да, то есть вот есть молитва, есть вот послушание, да, то есть если не будет одного либо другого, то уже птица уже не полетит, так же и здесь, то есть все равно для мирянина обязательно это все-таки чтение вот, священного писания, чтение духовной литературы, вот, назидательное чтение, чтение святых отцов, жития святых, и обязательно молитва келейная и общественное, и участие в таинствах церкви. Самое главное – причастие. Вот, причащаться святых христовых таинств нужно чаще стараться. Вот. Но, опять же, как благословит духовник.
Вам много приходится общаться именно с мирянами, не с монахами, а с теми людьми внешними, которые приходят в монастырь просто на службы? Есть ли такая практика?
И много ли их?
Ну, у нас, да, конечно, монастырь, он находится в городе, есть прихожане, конечно же, потому что один, то есть монастырь общедоступен, открыт для посещения, есть паломники, которые приезжают помолиться, вот, ну, вообще, приход у нас не такой большой, порядка, может быть, 40-50 человек, то есть вот так, постоянных прихожан, которые приходят на службы, да, приезжают паломники, вот, приезжают просто туристы, да, вот как такой светский туризм, так вот, посмотреть на сохранившиеся храмы, на монастырь, он расположен у нас на таком очень живописном месте, вот люди просто приезжают, приходят, ну, с ними, да, приходится общаться.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что мы в последнее время не только, даже не столько, наверное, на волнах «Радио Вера», сколько вообще в разных дискуссиях, круглых столах, конференциях, таких церковных и околоцерковных, поднимаем тему молитвы. Мы имеем в виду все вот спикеры, сообщества тех, кто в этих конференциях участвует. И то тут, то там звучат голоса, что вот мало люди молитвой интересуются вообще. Привыкли люди молитвословствовать скорее, с молитвословом вот вычитывать молитвенное правило. Потому что опытные духовники говорят, что вот просто вычитывание не есть молитва, но вот эта тема обсуждается. А вот вы говорите, что важно мирянину тоже спрашивать совета, как молиться, как не молиться, как не впасть в ошибки. А я хочу такой вопрос ребром поставить. Вообще спрашивают? Людям вообще-то интересно? К вам приходят люди, миряне, с вопросом, отец Арсений, как мне правильно молиться? Или правы те, кто говорят, что никому это не интересно, читаем молитвослов, и все будет в порядке?
Нет, люди приходят, люди интересуются, да, задают вопросы. Опять же, с ответом обращаешься к назиданиям от святых отцов. Вот, вообще, ну и самое главное помнить одно, что молитва, она дается молящемуся. То есть, если человек не начал какой-то путь, он этот путь не пройдет, да? Как с любым, в принципе, деланием. Вот так же, конечно же, с деланием молитвы. Если человек не молится, вот, не хотя бы, начиная с того, хотя бы просто вычитывать, может быть, не осознавая, там, не понимая, может быть, что-то, да, но со временем человек, если начинает молиться вниманием, он, ему действительно, у него рождается молитва, и он, эта молитва у него как дыхание, то есть неотъемлемая часть человека становится, часть жизни.
А что самое сложное для монаха в первые годы его пострига, когда он еще не стал священником, когда он еще не влился в церковную, литургическую жизнь, а пока только себя ощущает, пытается найти себя в этой вот новой монастырской жизни, вот в этом новом режиме организации жизненной и вот этой вот монашеской молитвенной семьи. Как он себя находит в этом? Что самое сложное для него в эти годы, вы там или месяцы, в общем, в первое вот это самое такое новоначальное для монаха время?
Ну, любому постригу, будь то иноческий постриг, будь то монашеский постриг, ему предшествует время, которое называется послушничество, да, то есть человек находится...
У вас это 4 года, это время длилось?
Да, у меня 4 года,
это
да.
Было за 4 года?
А это долго или мало?
Это мне кажется, это долго быть послушником, 4 года.
По-разному, тут уже на решение духовника, то есть где-то, может быть, просто сейчас очень такие, к сожалению, есть случаи, что люди встают на этот путь и не доходят по этому пути, и вот чаще всего сейчас дается время побольше, так обычно практика, ну, у нас минимум 3 года. То есть 3 года, чтобы... Есть какие-то случаи, скажем так, какие-то, когда поменьше человек является послушником. Тут все зависит от духовного созревания, когда уже духовник, там, настоятель, игумен монастыря видит, что человек уже, да, готов, да, уже, и готов идти этим путем. Вот. Ну, мне мой настоятель, он же и духовник, в свое время, видимо, дал еще раз время подумать, вот, и решить. А самое такое, как раз вот в это время послушничество, да, человек, это такой переход от сознания мирского человека, то есть который живет в миру по мирским законам, по каким-то своим привычкам, вот, переход из этого состояния, состояние сознания все-таки монашеского жития в послушании, потому что в первую очередь это свое «я», оно остается за стенами монастыря, должно оставаться. То есть послушание, отречение своей воли, вот это, причем это и есть такой, как сказать, тоже непростой шаг для новоначального, вот именно отсечение своей воли.
Это глубоко аскетическая такая история.
Да, но через это должен проходить монах, и он должен на этом основывать свое вот именно монашеское пребывание, потому что вот если человек начинает жить по своему хотению, да, то есть по самочину, да, вот, ну, уже плодов он таких каких-то хороших не даст.
Отец Арсений, а вот сейчас вы настоятель монастыря в старинном русском городе, да, Белёв. И у вас есть определенные послушания. Вы выполняете хозяйственные вопросы. У вас есть собственные личные послушания, как монаха, о котором мы сейчас довольно долго говорили. Очень много, наверное, дел в течение дня, и вам нужно решать определенные задачи, у вас все время есть рутинные дела. Есть ли у вас какое-то целеполагание в сторону мирских прихожан? Почему мы с Костей то с одной, то с другой стороны пытаемся задать этот вопрос? Потому что вот лично мне очень интересно, есть ли у вас какая-то направленность в их сторону? Потому что понятно, что у монаха, моно, единица, есть совершенно свой внутренний мир, где-то есть только он и Бог. Для него, наверное, ну вот так вот, если со стороны порассуждать, прихожане, ну это такая лишняя нагрузка с их всеми этими вопросами, скорее всего, мирскими. И наверняка очень мало кто спрашивает вас действительно, вот, батюшка, а как мне молиться? Я думаю, что практически, ну, наверное, никто вас об этом не спрашивает. Скорее всего, вам задают очень мирские вопросы, которые вас наверняка, ну, тяготят. Может быть, они вам мешают сосредоточиться на своем внутреннем мире. Но так или иначе, вы поставлены вот послушанием, опять же, да, послушанием поставлены в городе, ваш монастырь в городе, где в основном, скорее всего, прихожане – мирские люди с семьями, заботами, работами, проблемами, искушениями, страстями, радостями своими, рождением детей, крестинами, венчаниями. Вот насколько вам удается найти ресурс в их сторону, работать на их территории, если можно так выразиться, выходить из себя и идти к ним?
Ну, это, опять же, действительно послушание. Вот это часть послушания именно как послушание пастыря, потому что это есть забота о тех людях, которые приходят. Это, конечно же, есть какие-то вопросы, есть какие-то проблемы у них, и постараемся помогать, стараемся поддерживать и духовно, то есть не просто как-то на уровне так вот...
Постись, молись.
Там, да, то есть где-то приходится вникать, где-то помогать какие-то вопросы решать, потому что, ну, это... Наши прихожане, мы должны за них заботиться, о них заботиться вот, и поддерживать их не только в духовном, где-то приходится их в материальном плане поддержать, где-то приходится помочь какой-то там дать там пару трудников, чтобы там сходили, разгрузили дрова, там, допустим, ого, что-то как-то угу, вот такое. То есть не всегда, конечно, удается, не всегда, но по мере сил стараемся обязательно поддерживать, потому что в большей степени это, конечно, люди уже пожилого возраста, то есть где-то уже и в большей степени это женщины, где-то кому-то нужно какая-то помощь, как-то что-то. Хотя они по-своему тоже так пытаются как-то монастырю помочь, где-то там прийти на уборку вот, храма, где-то там еще какие-то моменты пытаются поддерживать. И вот какая-то такая она гармоничная связь присутствует. Именно друг с другом помогать, поддерживать духовно и по мере сил как-то трудами какими-то.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами игумен Арсений Девятеряков, настоятель Спаса Преображенского монастыря в городе Белеве. У микрофона Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на Радио Вера.